Глава 5. Том в роли принца. Оставшись один в кабинете принца, Том Канти воспользовался удобным случаем, чтобы полюбоваться своим роскошным костюмом. Он поворачивался во все стороны перед огромным зеркалом и даже прошелся несколько раз, стараясь подражать величественной осанке принца. Вдоволь налюбовавшись собою, он обнажил свою красивую шпагу, раскланялся, поцеловал и прижал шпагу к груди. Как сделал недавно какой-то знатный рыцарь, Том сам это видел, отдавая честь начальнику Тауэра, которому он передавал великих лордов Норфолка и Сирея для заключения их в тюрьму. Вложив шпагу в ножны, Том занялся кинжалом в оправе из драгоценных каменьев. Потом принялся разглядывать роскошное убранство комнаты. Каждое кресло, каждый стул, и невольно подумал, как удивились бы его аффалькортские приятели, если бы могли видеть его среди всего этого великолепия. Интересно, поверят ли они ему, когда он расскажет им свое диковинное приключение, или просто решат, что он рехнулся. Так прошло с полчаса. Тому начало казаться, что принц давно должен был бы вернуться. Он почувствовал себя одиноким. Диковинные новинки перестали его занимать. Ему стало грустно. Наконец, сделалось страшно. Не дай бог, еще кто-нибудь придет да увидит в платье принца. Что тогда делать? А принца, как на грех, все нет как нет. Чего доброго его, Тома повесят, что уж тут мудреного. Великие мира, говорят, ведь скоры на расправу. Страх мальчика усиливался с каждой минутой. Дрожа подкрался он к двери в прихожую, и с бьющимся сердцем стал прислушиваться, решив бежать отыскивать принца и просить выпустить его на свободу. Но не успел он отворить дверь, как шестеро великолепных лакеев и два молоденьких, нарядных как бабочки, пажа, вскочили со своих мест, как на пружинах, и отвесили ему низкий поклон. Том отшатнулся и проворно захлопнул дверь. «Вот теперь и эти надо мной издеваются. Боже мой, что мне делать?» Я погиб, погиб безвозвратно. И зачем только я сюда сунулся на свою погибель? Обезумев от страха, он начал метаться по комнате, беспрестанно останавливаясь и с затаенным дыханием прислушиваясь к малейшему шороху. А вдруг дверь из прихожей распахнулась, и нарядный паж доложил: «Леди Дженни Грей». Дверь сейчас же опять затворилась, пропустив хорошенькую, нарядную молодую девушку, которая с улыбкой подошла было навстречу Тому, но на полдороги остановилась, как вкопанная, и с тревогой спросила: «Что с вами, милорд? Здоровы ли вы?» Том едва держался на ногах от страха. Но, собрав все свои силы, сказал прерывающимся голосом: «О, жальтесь надо мной, спасите меня! Я не лорд, я Том Канти из Аффалькорда. Дайте мне только повидаться с принцем, умоляю вас. Он так добр, я знаю, он не сделает мне никакого вреда и велит меня выпустить на свободу. Жальтесь надо мной, спасите меня». С этими словами мальчик упал на колени, с мольбою простирая руки, поднял на молодую девушку полные слез глаза. Девушка казалась страшно испуганной. «Бога ради, милорд, что с вами? Вы на коленях передо мной?» И она повернулась и выбежала из комнаты, а Том в отчаянии упал ничком прямо на пол, бормоча: «Все пропало. Я погиб. Ниоткуда нет помощи. Сейчас они придут и возьмут меня». Пока Том, обезумевший от страха, лежал почти без чувств на полу, ужасная весть облетела дворец. Тревожным шепотом, так как никто еще не смел говорить об этом громко, зловещий слух переходил из уст в уста. Передавался от лорда к лорду, пробегал коридоры, перелетал с этажа на этаж. Принц помешался. Принц помешался. Скоро во всех дворцовых покоях, во всех мраморных залах собрались группы великолепных лордов, придворных дам и знатных вельмож. Все они взволнованно перешептывались с печальными лицами. Но вот вошел блестящий царедворец и торжественно возвестил: «Именем короля под страхом смерти никто не должен доверять распространившемуся во дворце бессмысленному ложному слуху. Никто не вправе обсуждать его, а тем паче распространять вне пределов дворца. Такова воля короля». Шепот мигом смолк, точно все онемели. Но вот опять поднялся говор, и толпа зажужжала: «Принц идет, вот он, принц». Бедный Том, едва передвигая ноги, действительно проходил перед склонявшейся при его приближении толпой придворных, отвечая на поклоны и робко озираясь на невиданную им обстановку с жалкими, испуганными глазами. По бокам, поддерживая его под руки, шло двое знатных вельмож, а за ними выступали придворные доктора и несколько лакеев. И вот Том очутился в огромном роскошном покое. Дверь за ним затворилась. Свита выстроилась у него за спиной. Том поднял голову, взглянул и увидел на некотором расстоянии перед собой тучного человека в полулежачей позе, с широким, расплывшимся суровым лицом. На нем было богатое, но поношенное и местами даже потертое платье. Одна его нога, вся забинтованная и распухшая, как колода, покоилась на подушке. Воцарилось молчание. Все головы, как одна, склонились перед этим человеком. Этот суровый на вид неподвижный калека был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его смягчилось улыбкой. «Ну что, мой милый принц, милорд Эдуард, говорят, ты вздумал подшутить надо мной, своим стариком-отцом, добрым королем, который тебя так нежно любит?» Бедняжка Том напрягал все свои силы, чтобы выслушать и понять то, что ему говорили. Но когда его слуха коснулось слова «король», лицо его помертвело, и он как подстреленный упал на колени. «Король! Сам король! Боже мой, я погиб!» — воскликнул Том, с мольбой простирая свои дрожащие руки. Король был, видимо, страшно потрясен этими словами. Он обвел растерянным взглядом присутствующих и со страхом уставился на колено преклоненного мальчика. «Увы, напрасно, я думал, что это только нелепые слухи», — сказал он, наконец, с грустью. «Неужели это правда?» Он тяжело вздохнул и, обращаясь к Тому, сказал мягко: «Подойди ко мне, мой мальчик. Что с тобой, дитя мое? Тебе не здоровится?» Тому помогли подняться, и он, весь дрожа, робко подошел к его величеству королю Англии. Король ласково обхватил обеими руками его бледное испуганное личико и, долго не отрываясь, вглядывался в него грустным взором, точно отыскивая в его глазах признаки возвратившегося рассудка. Потом с любовью прижал к груди кучерявую головку и нежно погладил ее. «Неужели ты не узнаешь отца, мой мальчик? Не мучь меня, старика. Скажи, что ты меня знаешь. Ведь ты меня знаешь, не так ли?» «Знаю. Вы — мой августейший повелитель, король Англии, да хранит вас Господь». «Так-так. Славно сказано, но успокойся. Отчего ты дрожишь? Тебя никто не обидит. Здесь все тебя нежно любят. Теперь тебе лучше, не правда ли? Дурной сон миновал. Теперь ты знаешь, кто ты, и не станешь выдавать себя за другого, как ты давеча это сделал, не так ли? Ваше Величество, поверьте мне, умоляю вас, я говорил и говорю сущую правду. Я ничтожнейший из ваших подданных, бедняк-нищий, и попал сюда совершенно случайно. Но я не виноват, я не сделал ничего худого. Я слишком молод и не хочу умирать. Одного вашего слова довольно, чтобы меня спасти. Ваше Величество, умоляю вас, скажите это слово». «Как? Ты говоришь о смерти, милый принц?» «Полно, полно, тебе просто нужен покой, вот и все. Ты не умрешь». Том с радостным криком упал на колени. «Да благословит тебя Бог всемилостивейший король, и да ниспошлет он тебе долгую жизнь на благо твоего народа». После этого он вскочил на ноги и, обернувшись с просиявшим лицом к поддержавшим его вельможам, воскликнул: «Слышите? Я не умру. Сам король сказал, что я не умру». В ответ на это все присутствующие отвесили почтительный поклон. Но никто не вымолвил ни слова. Том смутился, оживление его мигом пропало. И, робко повернувшись к королю, он спросил: «Теперь мне можно уйти?» «Уйти? Разумеется, если хочешь. Но почему бы тебе не побыть немного со мной? Куда ты торопишься?» Том потупился и отвечал с грустью: «Я, верно, ошибся, не так вас понял. Я было подумал, что я свободен и могу вернуться домой, в лачугу, где родился и вырос нищим, и где меня ждут мать и сестры. Я так привык к своей нищете, что вся эта роскошь... Ах, умоляю вас, ваше величество, отпустите меня!» Король молчал, видимо, что-то соображая. Лицо его было сурово и грустно. «Может быть, у него только один этот пункт помешательства?» — прошептал он, наконец, в раздумье. «Может быть, во всем остальном разум его остался здравым? Дай-то, Господи, надо его испытать». И король обратился к Тому с каким-то вопросом по латыни, на который Том ответил с грехом пополам на том же языке. Король был в восторге. Лорды и придворные доктора поспешили выразить королю свою радость. Конечно, ответ не совсем соответствует его познаниям и способностям, но, на мой взгляд, все-таки доказывает, что рассудок его поражен не вполне. Хотя, конечно, немного расстроен. Это дает мне надежду. Что вы на это скажете, сэр? Доктор, к которому были обращены эти слова, отвесил почтительный поклон и сказал: «Ваше Величество, высказали именно то, что я думаю. Надежда далеко не потеряна». Королю, видимо, пришелся по сердцу ответ столь авторитетного в этом деле лица. И он добродушно сказал, обращаясь к присутствующим: «Ну, теперь слушайте все. Мы произведем еще одно маленькое испытание». И он заговорил с Томом по-французски. Несколько минут мальчик простоял молча, смущенный обращенными на него взглядами, но, наконец, робко промолвил: «Не сердитесь, Ваше Величество, но я не понимаю этого языка». Король тяжело упал на подушки. Присутствующие бросились было к нему, но он отстранил их рукой и сказал: «Оставьте, это пустое, небольшая слабость и только. Подымите меня, вот так довольно. Подойди ко мне, дитя мое, положи свою бедную больную головку к отцу на грудь и успокойся. Это скоро пройдет. Не бойся, это пустяки, сейчас пройдет». Затем он обернулся к придворным, и выражение его лица за секунду перед этим нежное и мягкое опять стало суровым, а глаза грозно сверкнули, когда он сказал: «Слушайте все вы, мой сын безумный, но это пройдет. Всему причины усиленные занятия и сидячая жизнь. Сейчас же бросить все уроки и книги. Исполнить мое повеление с точностью. Занимайте его играми на чистом воздухе, полезными для здоровья, и он скоро совершенно поправится». Король приподнялся на своих подушках и добавил с энергией: «Сомнения нет, он безумный, но он мой сын и наследник английского престола. И в здравом ли рассудке или безумный, он будет царствовать. Слушайте же и передайте всем, всякий, кто хоть словом обмолвится о его недуге, будет обвинен в измене и как государственный преступник повешен. Дайте мне пить, я весь горю, это горе доконало меня. Поддержите кубок, подымите меня, вот так. Он безумный, но будь он хоть в 1000 раз безумнее, он останется принцем Валлийским. Такова моя воля, воля короля». И нынче же вечером, по древнему обычаю, он будет утвержден в этом сане. «Милорд Гертфорд, распорядитесь церемонией». Один из царедворцев преклонил колено перед ложем короля и сказал: «Вашему Величеству известно, что наследный гофмаршал Англии заключен в Тауэре. Не подобает заключенному молчать, не оскорблять моего слуха этим ненавистным именем. Неужели этот человек будет жить вечно? Кто смеет идти наперекор моей воле? Неужели же придется отменить церемонию коронации принца только потому, что у него не найдется гофмаршала, незапятнанного изменой? Клянусь всемогущим, это нестерпимо. Ступай и передай своему парламенту, что завтра до восхода солнца я жду приговора Норфолку, иначе горе им всем. Они поплатятся мне за свое ослушание». «Воля короля закон», — сказал лорд Гетфорд, поднимаясь с колен и отходя на прежнее место. Мало-помалу краска гнева сбежала с лица короля, и он опять с нежностью обратился к сыну. «Поцелуй меня, дитя мое, вот так. Но чего ты дрожишь? Чего ты боишься? Разве я не твой любящий отец? Вы слишком добры ко мне, недостойному, всемилостивейший и могущественный монарх. Мне ли этого не понимать и не чувствовать, но мне больно, что из-за меня, быть может, ускорится смерть человека и... Ах, как это на тебя похоже, как похоже! Правда, рассудок твой пострадал, зато сердце осталось таким же сострадательным и благородным. Но я не потерплю, чтобы этот герцог стоял у тебя на дороге. Я хочу посадить на его место другого, который не запятнает своего высокого сана изменой. Забудь же о нем, дитя мое, и не беспокой больше попусту своей бедной головки. Но ведь я не буду причиной его смерти, Ваше Величество. Долго ли еще ему оставаться бы жить, если бы не этот случай? Не думай о нем больше, дитя мое, он этого не стоит. Поцелуй меня еще раз и ступай порезвись и позабавься. Мне что-то нехорошо. Я устал и хочу отдохнуть. Ступай со своим дядей Гертфордом и приходи опять, когда я отдохну. Том с тяжелым сердцем вышел из комнаты. Последние слова короля нанесли смертельный удар его надежде. Надежде когда-нибудь вырваться на свободу. Едва он вышел, как опять услыхал сдержанный шепот «Принц идет! Вот он, принц!». Все тяжелее и тяжелее становилось у мальчика на душе, пока он проходил вдоль блестящих рядов склонявшихся перед ним царедворцев. Теперь он окончательно убедился, что ему, бедному, беспомощному ребенку, не вырваться из этой раззолоченной клетки, если сам Бог не сжалится над ним и не даст ему свободы. И куда бы он ни повернулся, повсюду ему чудились отрубленная голова и врезавшееся в его память лицо герцога Норфолка, который, казалось ему, с упреком глядит на него. Как прекрасны были его прежние грезы и как ужасна действительность.